Глава 14. Причал для бумажного кораблика. Ханжество – это когда говоришь правильные вещи, не подключая голову и не касаясь их сердца. Доспехи из ханжества самые прочные, их невозможно пробить. Хуже ханжества ничего нет. Книга света. Продавщица с ужасом смотрела на взъерошенного молодого человека, держащего в руках здоровенную куклу. В магазине стекляшки она была одна, и ей в голову лезли всякие нехорошие мысли о наркоманах, которые могут загрызть за несколько десяток. Рядом со взъерошенным молодым человеком переминался здоровенный лоб с щенячьим лицом, могучие плечи которого перегораживали дверной проем. «Девушка, ау! У вас селедка эсэсовская есть?» — сердито спросил взъерошенный.
«Какая?» — испугалась продавщица.
«Ну, эсэс! Слабосоленая!» — пояснил взъерошенный, нежно постукивая головой куклы о прилавок.
«Нету».
«Тогда торт гоните!»
«А деньги?»
— робко спросила продавщица. Напоминание о деньгах взъерошенному не понравилось. Брови у него встали торчком, как ежиные иголки. «Но я забыл бумажник в лимузине», — сказал он, поворачиваясь к своему спутнику. «Мошкин, плати! Подчеркиваю, все напополам! Мне чужого не надо!» Здоровенный лоб вздохнул и, томясь, послушно заплатил. За годы их знакомства таких напополамов набралось столько, что хватило бы на авиабилет до Гаити. «Умница! Так держать!» — одобрил коротенький. «И не чихай на меня вирусом жадности! Не люблю!»
«Я не чихаю».
«А я говорю, чихаешь!» «И не спорь, а то врублю внутреннего хохла, пожалеешь!» Дождавшись, пока торт завяжут бечевкой, Чемоданов взял его под мышку, а Зудуку, схватив за ногу, перекинул через плечо. «Пошли!» – велел он Мошкину. «Че на тетю смотришь? Сдачи ждешь или влюбился?» Мошкин, задохнувшись, замахнулся на него, задев колокольчики счастья, которые по секретной директиве Легула вводил в моду еще Арий, и которые теперь его усилиями висят почти во всех ночных магазинах и гостиницах. Суть этих колокольчиков состоит в немедленном вызове дежурных комиссионеров и суккубов и, следовательно, более равномерном распределении их по планете. В доме, куда их по большому секрету пригласила Ната Вихрова, Лиф внушил себе, что ему пора на ремонт, о чем и вывесил табличку. Мошкин и Чемоданов потопали по лестнице. Им надо было на 12-й, но уже на 7-м этаже Чемоданов уселся на ступеньки, открыл коробку и руками стал пожирать торт. «Все, баста!» «Я не нанимался таскать тяжести на такую высоту», — заявил он. Евгеша Мошкин с ужасом уставился на его покрытые кремом пальцы.
«Ты озверел? Это же подарок от нас двоих, да?»
«Подчеркиваю, по барабану!» — Чемоданов вытер пальцы о штаны. «Ели бы мы его вместе, так? То есть Вихрова сожрала бы где-то третью часть. Вот я ей и оставлю ее третью часть». Мошкин сдался.
«А что, она тут живет одна, да?»
— спросил он. «Ну, типа да», — равнодушно отозвался Чемоданов.
«У нее своя квартира в Москве, да?»
«У Наты! А, сейчас! Дядька уехал на Кавказ, а ее оставил гулять с собакой!» Петруча протянул Мошкину коробку. Тот помялся, повздыхал, но тоже отломил кусок. Закончилось все тем, что Вихровой осталась одна коробка. «Она и так заелась, а в коробку можно ботинки класть. Коробку полезнее торта тем, что никогда не портится», — сказал добрый дядя Чемоданов. Мошкин посмотрел на шахту лифта, и его потянуло на откровенность, хотя Чемоданов был кандидатурой наименее подходящей.
«И издеваться будешь?» — спросил Евгеша.
Чемоданов вопросительно вскинул брови. «Кто я? Да за кого ты меня принимаешь?»
«Значит, будешь», — сказал Мошкин.
Впервые он произнес что-то утвердительно.
«Когда я был подростком, мы с Петькой и Толиком бегали по подъездам. Поджигали газеты в почтовых ящиках и мочились в лифте, стараясь попасть в щель между дверями, или сбрасывали с верхнего этажа бутылки. Они в пыль рассыпаются, знаешь?»
«И ты тоже, что ли, мочился?» Чемоданов выбрал слово сильнее, но сознание Мошкина предпочло цензурированную версию.
«Нет, конечно», — произнес Евгеша в ужасе. «Но я старался быть таким же, как они, чтобы с ними быть, понимаешь?»
Чемоданов в психологии не ковырялся. «А мы лом как-то скинули. Так он машину просадил и в асфальте застрял.
Нас попалили, и парень, который лом кинул, на хорошие деньги попал. Подчеркиваю, славные были времена. А вообще-то прикольная история с лифтом. Надо будет Мефу рассказать. «Куда, ты говоришь, вы гадили?» Подмигивая, спросил он у Евгеши. Мошкин прикусил язык. Он уже трижды пожалел, что стал откровенничать с Чемодановым. Он ведь и раньше знал за ним эту черту. Если твой друг выбалтывает тебе секреты других своих друзей, значит и твои секреты разбалтывает им. А раз так, может, не стоит выводить язычок на прогулку из-за зубного забора? Вихровой они позвонили еще снизу, не зная, что лифт сломан. Поэтому, когда они наконец поднялись, Ната стояла на пороге и ждала. Выражение лица у нее было типично вихровское. «Только случайно не подумайте, что вы мне нужны, или что я кому-то рада». «Чего так долго?» – поинтересовалась она хмуро.
«А фиг ли было на крышу лезть?» – отозвался Чемоданов, оглядываясь на лестницу, где Мошкин забивал пустую коробку из-под торта в мусоропровод.
«А пес не укусит?» – мнительно крикнул он. «Уже не укусит», – пообещала Вихрова. Мошкин с облегчением вздохнул.
«Почему уже?»
«Сбежал в первый же вечер», — ответила Ната равнодушно. «На 15 минут оставила его у магазина. Ну, максимум на полчаса, потому что через час я точно о нем вспомнила. Такси ловила для сволочи такой. Не мог дождаться».
«А что, дядька, ему грустно, да?» — спросил Мошкин.
«Он еще не знает. Торчит на Кавказе. Лопает шашлык и достает меня смс-ками. Не скучает ли Терри? Ути-пути, какими заботливые».
«А ты что?»
Вихрова дернула подбородком. «Отвечаю, что Терри никогда в жизни так не веселился. Ничего, лопать захочет, прибежит».
«И давно он жрать-то хочет?» поинтересовался Чемоданов.
«Оказалось, что уже 2 недели. И все, слышать больше не хочу про эту собаку. Это ее проблемы, что она оказалась такая тупая», заявила Ната.
Квартира у Вихровского дядьки оказалась немаленькая. 4 комнаты, под завязку забитые всевозможным барахлом. Дядька, видно, был человек бережливый. Покупая, к примеру, телевизор, он обязательно сохранял от него коробку и помещал ее на специальный стеллаж, наклеивая желтую бумажку. Коробка от телевизора марки Мылипс, производство Тайвань, дата приобретения такая-то. За много лет таких коробок накопилось около 100. Была тут и упаковка от магнитофона, сданного в ремонт 10 июля. И аккуратно сложенный картон от стиралки, и целые залежи пенопласта непонятно уже от чего. Кратковременно заблудившись между коробками, Чемоданов наконец пробился к окну. За окном лежал плоский овал хоккейной коробки, на которой 3 бывших футболиста пили из горла портвейн. Подробности Петруччи увидел еще внизу, потому что отсюда, сверху, детали не просматривались, и футболисты были не футболисты, а какие-то козюки. На батарее висела очередная желтая бумажка, сообщавшая: «Батарею руками не трогать, это не деспотизм, это в ваших интересах». Почему нельзя было трогать батарею, Чемоданов не понял. Потрогал, и ничего. Ради любопытства намочил руку из цветной лейки, снова потрогал, и опять ничего.
«А ты свет включи», — посоветовала Вихрова, и тотчас, не дожидаясь Петруччи, сделала это сама. Чемоданова шарахнуло током, причем так, что он осел на пол.
«Озверело! Словами нельзя было!» — заорал он.
«Словами ты бы не поверил, ты же Чемоданов!» — вздохнула Вихрова.
Петруччи хмыкнул. Наэлектризованные волосы стояли дыбом.
«А где большой секрет?» — спросил он.
«Большой секрет там. За мной, мальчики. Если кто-нибудь скажет, что этот секрет маленький, я съем свои уши».
Вихрова распахнула дверь в соседнюю комнату.
Там на диване сидела Прасковья, одетая в старый мужской свитер, закрывавший ноги до колен.
Свитер был прокурен и принадлежал, вероятно, все тому же вихровскому дяде. Зигги устроился на ковре и, от усердия высунув язык, ножницами вырезал из книжки с картинками зверушек. Ногти у него были разрисованы черным маркером. На Зиге была безразмерная черная майка с надписью «Моя мама лучшая на свете».
«И давно они здесь?» — поинтересовался Чемоданов.
Прасковья взглянула на Ромасюсика, и тот стал разевать рот, как рыба в аквариуме.
«С тех пор, как сгорели мои шлепки».
О том, что вместе с шлепками сгорела гостиница, она забыла. Это были мелочи. Да и вообще, вредительство Прасковьи часто бывало самое детское, неосмысленное, как у человека, начисто не понимающего, что такое зло и где начинается его царство. Свет – это в определенном смысле границы. Зло же – дурная бесконечность. Евгеша неожиданно вспомнилась, что недавно Дафна говорила при нем с Мефом о Прасковье, о том, что хорошо бы ее найти. Он решил потихоньку позвонить Дафне и вышел в соседнюю комнату. Мошкин уже поднес трубку к уху, когда рядом вырос Ромасюсик.
«Кому ты звонишь?»
«Маме», — с испугом соврал Мошкин. У Ромасюсика из носа вылезла оса. Засахарные глаза подозрительно таращились на Евгешу. Мошкин никогда не думал, что ходячая шоколадка может быть так страшна.
«Не надо звонить маме.
Дай сюда!» Ромасюсик потянулся за мобильником. Евгеша с перепугу почти отдал телефон, но на его счастье Прасковье потребовалось что-то сказать, а ее говорилки рядом не оказалось. Нетерпеливо и невнятно, точно дикий ворон, повторяющий человеческую речь, крикнула она. Шоколадный юноша застыл, развернулся, как робот, и ушел, оставив телефон у Мошкина. Тот спешно позвонил Дафне.
«Я нашел Прасковью. Она у дяди Наты Вихровой», — шепнул он и, торопливо удалив звонок из журнала звонков, вызвал маму, сразу нажав отбой.
Когда Мошкин вернулся в соседнюю комнату, Ната развлекалась тем, что строила глазки громильному телу Пуфса. Дар очаровывать она потеряла, но потребность-то осталась. Тело отупело, разглядывало ее, грызло ногти, скребло ручищей подмышками и лишь под конец ухмыльнулось.
«Тетя, не удивляйся! Купи мне мороженое!» — попросил Зига.
«Я тебе хотя бы нравлюсь?» — спросила Ната.
Зига закивал. Прасковья улыбнулась.
«А чемоданов?» — голосом Ромасюсика спросила она.
Зиги вскочил и закивал так сильно, что едва не потерял голову.
«Зиги обожает Чемоданова. Он его кумир. Зиги без него тоскует, как Шерочка без Машерочки», — улыбаясь, пояснила Прасковья.
«Почему?»
«Они когда-то петарды взрывали, а Зиги таких вещей не забывает».
«Не петарды мы взрывали, уроды! Селитру перестали продавать! Азота нормального фиг достанешь!» — проворчал Чемоданов. Мошкин хмыкнул. Он знал, с кем они имеют дело. «Хочешь устроить вредительство? Помести в учебник химии способ самостоятельного изготовления бомбы и напиши, что этого делать ни в коем случае нельзя. Только обязательно крупно напиши слово «нельзя», иначе Чемодановы такой абзац и читать не будут». Пошатавшись по комнатам, они оказались в центре общеквартирного притяжения, на кухне. Здесь Чемоданов заинтересовался холодильником, но, увы, после двухнедельного пребывания Вихровой в доме в холодильнике остался только холод. Мошкин обнаружил над раковиной электрический котел, висевший выше уровня его головы. В Евгеше взыграл экспериментатор. Он попытался потрогать котел ногой и одним ударом отшиб котел от стены. Если бы это сделал Буслаев, обожавший колотить ногами по всему высоко висящему, Ната и не почесалась бы. Но Мошкин, смирный Евгеша,
может, в психушку его сдать? — предложила Вихрова.
Ромасюсик прищелкнул языком.
«Не прокатит. Психушка — место для тех, кто тронулся только слегка. Такие, как наш Евгешечка, работают там не меньше, чем докторами», — произнес он с той невероятной ядовитостью, какая встречается только у старых дев и изредка у учителей маловажных предметов.
Чемоданову безо всякого повода стало весело, ударение на «о». Он вышел на балкон, перекидал вниз лыжные палки и гантели, а потом сделал на перилах стойку на руках.
«А-а-а!» — заорал он. «Меня прет от осени, таланта и прочих гормонов!»
Прущегося от осени мальчика Петю утащили в комнату, и чтобы он игрался тихо, дали ему вальтер без патронов, случайно оказавшийся в рюкзаке у Ромасюсика. Остальные засели играть в карты и тотчас пожалели об этом. Когда Прасковья проигрывала, у всех начинала дико болеть голова, а обои в комнате загорались. Приходилось, постановая, бегать с кастрюлей и гасить огонь. Переглянувшись, все стали незаметно спускать козырные карты под стол, но это оказалось только хуже. Выигрывая, Прасковья обзывала всех и хохотала. Вскоре в квартире не осталось ни одного целого стекла. Даже темные очки, которые вздумал нацепить Чемоданов, и те треснули. Потыкавшись в поисках темы, все стали сплетничать о Мефе. Учитывая, что Меф отсутствовал, сплетничать было удобно. Ромасюсик отзывался о Мефе двояко. Как голос Прасковьи, он считал, что Меф – лапочка, а как Ромасюсик – поливал его грязью. Петручи считал, что Меф – ничего, хотя и ляпнул о нем пару фраз на грани фола. Ну, Чемоданов он Чемоданов и есть. Черный юмор окрашиванию не подлежит. Ната же, виртуозно передразнивая и подделываясь под интонацию Буслаева, разделала его в пух и прах. При этом, если Ромасюсик был просто злобен, то Ната держалась рядом с правдой и потому казалась особенно убедительной. Пораженный Мошкин наблюдал, как свободная валентность лжи присоединяет к себе все правды подряд, искажая их до неузнаваемости. Сам Евгеша помалкивал, но слушал жадно. Всякий раз, когда при нем ругали кого-то из его друзей, он испытывал сложное чувство. С одной стороны, тайное захлебывающееся удовольствие, а с другой – смутное мерзение, ощущение чего-то скверного и липкого. Прасковья сорвалась со стула и застыла, напряженно прислушиваясь. «Дверь!» – таращись за сахарными глазами, крикнул Ромасюсик. «Ща закрою!» – лениво отозвался Чемоданов, выглядывая в коридор. Закрывать было нечего. Все, что осталось от входной двери, можно было смести веником в совок. Между вешалкой и комнатой покачивалось нечто полупрозрачное.
«Меня зовут Эйшабаб. Я король джиннов. Я найду тебе все, что ты пожелаешь. Но горе, если ты не захочешь этого взять!»
Чемоданов желать ничего не стал и попятился. Джин втек за ним и в комнате еще раз объяснил всем и каждому, что он Эйшабан, и должность у него ответственная, король джинов. Голос Эйшабана звучал бодро. Джин вполне восстановился после встречи с семью тенями. «А я Прасковья, наследница мрака», — пискнул Ромасюсик и поперхнулся осой. Эйшабан с подозрением оглянулся. Наследница мрака больше походила на толстого юношу в безразмерных штанах, с пористой шоколадной кожей.
«Очень рад», —
сказал он уклончиво.
«Я найду тебе все, что ты пожелаешь, но горе, если ты не захочешь этого взять».
«Найди мне Мефодия Буслаева, и я захочу его взять», — потребовал Ромасюсик, морщась с величайшим омерзением, потому что Прасковья не успела заблокировать мышцы его лица. Эйшабан не стал выяснять, как выглядит Мефодий Буслаев. Все знать входит в обязанности джинов. Напротив, не знать чего-то считается у джинов величайшим позором. Эйшабан посмотрел в одну сторону, в другую, зачем-то послюнявил прозрачный пальчик и бодро доложил.
300 метров на запад.
Пауза.
400 метров на юг.
Пауза.
300 метров на восток. 200 метров на север.
Как он может быть сразу на севере и на юге?
Может. Мефодий Буслаев едет вокруг дома. В такси.
Доложил король джинов. Один? Спросила Ната.
С ним девушка-страж с невидимыми крыльями и...
Эйшабан наклонился, разглядывая что-то, и озабоченно добавил.
«Некромаг! А этому что тут надо?»
Когда человеку плохо, он может а. испортить всем настроение, б. поплакаться кому-нибудь в жилетку, в. залечь на дно, г. сделать себе еще больнее, затмив старую боль новой, д. прикинуться, что ничего не произошло. Ранив Тройла, Мефодий выбрал средний вариант между В и Д. Он вернулся в университет и сходил на химию, после чего поехал домой, но не в общежитие озеленителей, а к матери. Показаться на глаза Дафне было сейчас слишком больно. Он не представлял, что ей скажет. По дороге Мев встретил двух однокурсников, которые случайно утопили в банке с пивом окурок и теперь шатались по корпусу и искали, кого угостить, потому что выливать было жалко. Один был юное дарование и победитель городских олимпиад, а другой просто дарование, поскольку поступил в универ после армии с третьей попытки. Мев пить дальновидно не стал, усмотрев в щедрости подвох, но от предложения пошататься не отказался. В результате 3 часа спустя юное дарование, оказавшееся слабеньким, было бережно посажено на лавочку у остановки. Просто дарование, не юное, вытащило у него кошелек, паспорт и телефон и отдало их на хранение Буслаеву. «Завтра ему отдашь, а то сопрут», — сознанием дела сказала дарование, со второй попытки бодренько забираясь в автобус. «Эй, а что мне с этим делать?» — заорал Меф. «Ничего, скоро прочухается. Только смотри, чтобы он сидел, а не лежал, а то менты загребут», — крикнул из отъезжающего автобуса заботливый товарищ. Меф придал заваливающемуся телу вертикальное положение. Тело шевельнулось и, не открывая глаз, ясно произнесло. «Молекулярный синтез – будущее человечества. Ты меня понял или тебе в рожу дать?» «Понял и разделяю твою точку зрения». Буслаев бережно поправил на юном даровании шапку и, убедившись, что на них никто не смотрит, телепортировал. Сам Меф выпил мало, но все же с телепортацией перемудрил. Вместо площадки у лифта, где он мог, притворяясь усталым студентом, открыть дверь своим ключом, сразу оказался в комнате рядом с Эдей. В обычное время Хаврон закатил бы по этому поводу истерику, но сейчас он лишь дрогнул бровью, и этим все ограничилось. Эди было не до Мефа. Опустившись на четвереньки, Хаврон, как пес над костью, склонился над лежащим на ковре стеклянным шаром. В двухэтажном коттедже горели окна. Женщина с ногами балерины целовала полноватого крепыша в спортивном костюме, в котором угадывался сам Эха. У спортивной машины прохаживалась русская борзая. «Дай посмотреть!» Меф потянулся к шару. Щелкнули зубы. Меф едва успел отдернуть руку. Нет, укусить его пытались не горбатая собака, заключенная в шаре, а его родной дядя. «Не трогай мое счастье!» — зарычал Хаврон. Меф с сомнением посмотрел на Эдю. Дядя был небрит. Даже шея и та заросла. Глаза в сетке красных жилок. На счастливого человека он походил мало. «Вампир Вурдалакович Упырев, сетевой распространитель томатного сока», — заявил Меф. В другой раз Эдди сразу понял бы, о чем речь, но не сейчас. Вся душа его была в шаре.
«Это кто?»
«Ты», — сказал Меф и пошел на кухню к матери. Зазо сидела за столом и, разглядывая свое отражение в чашке с чаем, поправляла волосы. Отца дома не было.
«Он пошел за цветами», —
краснее объяснила Зазо. Меф огляделся. Цветы стояли повсюду. В стаканах, в мойке, в кастрюлях и даже в чайнике.
«Не пора ли притормозить?» – осторожно спросил Меф.
«А как же он тогда будет показывать свою любовь?»
– удивилась Зозо и тут же, без перехода, продолжила.
«Твой дядя чокнулся. Говорит, что если он будет упорно смотреть в свою стекляшку, шар лопнет, и все эти глюки станут правдой. Он называет это визуализацией счастья».
Осторожно протянул Меф. «А ты сама заглядывала в шар?» Зозо смутилась.
«Ну да, мы с твоим папой заглядывали. Сейчас он его и в душ таскает, а в первые дни не таскал. И списки невест все порвал. А какие были списки? Игорь рыдал и плакал».
Меф попытался представить себе своего отца рыдающим, и у него заклинило воображение. «И что вы там видели?»
«Да то же, что и все. Дом, собака, машина. Странная девица, у которой нельзя разглядеть лица. То боком стоит, то отвернется».
Зазо не выдержала и плюнула в чай. «Странно», — признал Меф.
«А что за девушка? Не Аня?»
«Я, конечно, не она там, но все-таки у Ани не такие ноги», —
сказала Зазо громко, чтобы это было слышно в комнате. Меф попрощался с матерью, крикнул дяде «пока», на который тот не отозвался, и ушел. У подъезда он встретил отца, который стоял и, обнимая цветущее тропическое растение в горшке, рассказывал Дафне, как сильно любит свою жену. Дафна слушала его с понимающим лицом, параллельно пытаясь врезать локтем по рюкзаку, в котором депресняк творил безобразие. Меф остановился рядом, переминаясь с ноги на ногу. С отцом он всегда испытывал сложные чувства. И смущение, и напряжение, и легкий стыд, и постоянное ожидание, что отец что-нибудь такое ляпнет.
«О, сын!
Как учеба!» В попытке обнять его Игорь Буслаев взмахнул тропическим растением.
«Лучше не бывает», — отозвался Меф.
Тут же спохватился, что звучит грубо, и уточнил. «Согласно учебному плану». Игорь Буслаев ущипнул его за щеку. «В тебе кипят мои гены. Твоя мать, хоть и королева моего сердца, но все же, прости меня, недалекая женщина. Вы меня понимаете, Дашенька? Вы же тоже не ангел во плоти». Дафна воздержалась от ответа, чтобы не рисковать перьями. Меф засопел.
«Ну-ну, мальчик, я всегда говорю правду, от того у меня есть только завистников. Кстати, мне нравится твоя девушка, в ней есть полет. Только не спешите с внуками, я не готов быть дедом еще лет 30. Ну, прощайте, батенька, мне пора».
Игорь Буслаев еще раз взмахнул цветком и отправился на штурм подъезда. Сделав пару шагов, вернулся, обнюхал губы Мефа и таинственным шепотом сказал.
«Сын мой Пушкин, послушай старика Державина. Никогда не мешай горячительные напитки. Литература не переносит коктейли жанров».
Дверь подъезда закрылась за великим человеком. «Я его не выношу», — сказал Меф.
«Ну и напрасно», — отозвалась Даф. «Он хороший».
«Кто? Мой отец?»
«Да, твой отец».
«А зачем тогда все эти фокусы?» Даф засмеялась.
«Хочешь сказать, ты сам не такой? Представь, ты сидишь в гостях, где на тебя все смотрят,
как на больного, который вот-вот выльет чашку себе на голову. Что ты сделаешь?»
«Вылью чашку себе на голову», — подумав, согласился Меф.
«Тогда чего же ты ждешь от отца?»
«Ничего», — буркнул Меф и тут же без всякой подготовки выпалил. «Я сегодня видел Тройла и ударил его мечом». Зрачки у Дафны сузились и сразу расширились. «Рана серьезная. Меч, я почувствовал, вошел глубоко. Изгибался внутри. Он и с Багровым так когда-то сделал, но от того-то сердца нет», — поспешно продолжал Меф. Дафна зачем-то оглянулась. За выпотрошенной телефонной будкой стоял Матвей Багров. Перед ним в коляске сидела Ирка в дутой осенней куртке. Куртка была синяя, а шапка до ослепительности красная, такая яркая, что истомленный московской тусклостью цветов и сголодавшийся по краскам взгляд сразу к ней протянулся. «О, Ир, привет! Как ты?» — крикнул Меф тем бодрым голосом, которым говорят с людьми, на которых неловко смотреть. Ирка помахала Мефу рукой. Она была такая бодрая, что с лица Мефа мгновенно исчезло преувеличенно приветливое выражение. Лицо стало обычным упрямым буслаевским. Главный плюс дружбы с действительно несчастными людьми в том, что рядом с ними невозможно притворяться несчастненьким. «Она-то прекрасна. Лучше, чем ты», — с вызовом отозвался Багров. «Не заводись», — сказал Меф миролюбиво, заранее зная, что Багров начнет нарываться до бесконечности. У Дафны зазвонил телефон. Она поднесла трубку к уху. Трубка что-то торопливо шепнула и выключилась.
«Снова Евгеша. Он нашел Просковью. А теперь там еще и Джин», — сказала Дафна взволнованно.
«Телепортируем?»
«Нет. Рядом с Джином всегда сильные помехи. Нарвемся».
До дома Наты они добрались без телепортации, на машине. Их вез Бомбила, парень из Средней Азии. Ирку посадили на заднее сиденье. Коляску забросили на верхний багажник и примотали веревкой. Она оказалась такой тяжелой, что Меф с Багровым грузили ее вдвоем. До этого случая Меф понятия не имел, что инвалидные коляски такие тяжелые. «А крышу не продавит?» – поинтересовался он. Бомбил замахал руками.
«Какой продавит? Доска возил, холодильник возил, велосипед возил. Теперь скажу, коляска тоже возил».
«А почему джинны так боятся некромагов? Вроде как они не мертвяки», — спросил Меф, когда они выгрузились у подъезда Наты. «Точно не помню. Кажется, у нас с ними одна магическая природа», — отозвался Багров. «С мертвяками?» — не удержался Буслаев. «С некромагами. Просто у нас она более сгущенная. Короче, запоминай. Два некромага сильнее 8 джинов, но 4 джина сильнее 6 некромагов. 7 некромагов сильнее 30 джинов, но слабее 29 джинов и одной бешеной бабочки». У Мефа извилины завязались морским узлом. «Кувшин у тебя?» – спросил Багров. Мефодий повернулся к нему спиной, и Матвей вытащил у него из рюкзака кувшин. Багров со знанием дела оглядел его, потрогал пальцем ровный срез горлышка, хмыкнул и сунул под куртку. Потом подошел к урне и, наклонившись, стал в ней рыться, не проявляя ни малейшей брезгливости. «Чего ты ищешь?» «Уже ничего», — Багров сунул что-то в карман. Потом взялся за ручки Иркиной коляски и повез к подъезду. Ирка хотела упрямо сказать «сама», но смирилась и позволила себя катить. Ступеньки у подъезда были высокие. Дафна смотрела, как Багров и Меф втаскивают тяжелую коляску на крыльцо. Как Ирка держится за обода, как незаметно морщится, когда ей нужно повернуться. Как она, точно что-то постороннее и неприятное, подвигает под пледом ноги. Смотрела и, не отдавая себе отчет, что делает, царапала в кармане ногтем лист пригласительного дерева.